Данное сообщение, материал, созданное и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Всем привет! С вами еженедельный подкаст «Медузы» о политике, перцев и газы. У микрофонов я сегодня нас хотел назвать... Вот, да. Вахтеры музея новейшей истории прекрасной России будущего. Вот кто мы с тобой такие.
Мы уже, наверное, в архив нас посадят.
В архив, да.
Прекрасная Россия настоящая. Мы будем сидеть до конца века.
Ну, это надо еще будет специальность архивную получить. Андрей Перцев, спецкор «Медузы».
Константин Газя, социолог, политолог, обозреватель, настоящий журналист.
Настоящий, в общем, настоящий журналист. Смотри, в прошлый раз мы с тобой обещали закрыть YouTube, закрылся Facebook ненадолго.
Но мы немножко промахнулись.
Давай так, давай до конца этого года, вот я даю торжественное обещание, друзья, больше никаких прогнозов вообще. То есть даже если руководитель государства окажется в больнице, мы сводки медицинские не будем читать. То есть никаких больше прогнозов до Нового года, потому что страшновато. Хотели, значит, в YouTube попасть, а у меня Инстаграм не работал, а без Инстаграма жить не могу. Мы с тобой, честно, ведь про деньги-то не говорили еще ни разу. Ни разу не говорили. Я перечитал вчера, значит, 32 наших старых выпуска, посмотрел на эти новые. Мы говорили про Сынакоева, значит, и нервные срывы на работе. Мы говорили про губернаторов. Мы говорили про деньги, разные деньги в окружении Путина. А про деньги в смысле деньги элиты, в смысле коррупция плюс отмывание, да, вот такой большой блок, мы не говорили ни разу. Вышел, ты «Пандору» смотрел, ну, что-то почитал.
Почитал.
Ну, так.
Сильно, как бы, ну, так. Честно я скажу, да, то есть... Может, я нехороший человек, да? Меня давно расследование, да, пусть меня коллеги, как их называют, они самоименуются расследователи, проклянут.
Консорциум журналистов-расследователей.
Да, и другие. Да, мне неинтересно читать, честно скажу, про то, какая у кого яхта, какая, значит, у кого вилла или еще чего-то. Ну, о чем мы не знали, да? Ну, то есть, как бы...
Ну да.
С какого-то времени, какой-то момент,
мы все знаем,
да,
что
это
они,
падало на нас.
Мы все знаем, что они очень-очень богатые люди.
Мы брались за головы и говорили, как же так, да, вот. А потом, когда тебе говорят, что у очередного там, значит, имерека вилла нашлась, вторая, может, уже или третья, там какая-то яхта обнаружилась тоже, может, вторая или третья, частный джет. Ну да, мы это знаем. Ну и что?
Ну,
да,
смотри.
То есть, это не новости в смысле ньюс, да? Это как бы...
Подожди, вот ну хорошо, хорошо.
Это знание.
Есть, значит, давайте, в «Пандоре», которая всплыла на этой неделе, действительно, там первая проблема. Когда были «Панама Пейперс», это предыдущий очень большой слив документов из офшорных юрисдикций, конторы, юридические, Фонсека. Когда были «Панама Пейперс», нам показали дату. То есть нам эту самую базу дали и сказали, вот эта база, это было на флешке, то есть это было атрибутировано, более или менее было понятно, кто, собственно, из самой Фонсеки это все принес. В случае с «Пандорой»,
знаешь, я уже
имеем
видел...
дело с провокацией американских спецслужб.
Ну, я видел еще версию другую.
Что не американских спецслужб?
Нет, это вот, видимо, у соседей распространяется, украинцев, что эти журналисты, это агентура СВР,
Господи.
Которые, значит, что-то там как бы фоново накопали, да, там какие-то типа третьестепенные, значит, люди из России там непонятно кто, ну, в принципе, как бы, ладно. А вот Зеленский, это удар по Зеленскому.
То есть это все делалось ради того, чтобы написать, что у президента Украины Владимира Зеленского есть офшор?
Вот по этой логике, да. Я клянусь, я это видел.
Ну, там смотри, там, значит, Шакира. Клаудия Шифер, окей, приличной женщине положено офшор. Эрнст, я не удивлен. Герман Греф. Ну, блин, у Грефа есть семейный траст, как бы, да. Он, извините, с 2007 года возглавляет крупнейший банк, получает хорошую зарплату плюс бонус. Президент Азербайджана Алиев. Ну, слушай, в Лондоне с 2007 года все говорили, что вот от Mayflower и дальше это, в принципе, вот здесь вот, значит, это принцы, ну, саудиты, а это Алиев. Католики смешные, Легион Христа, а что-то отмывали тоже.
Ну, бывает.
Зеленский. Почему мы смеемся немножечко над этой Пандорой? Мы смеемся потому, что в случае с Panama Papers мы получили еще раз доступ к исходному знанию, то есть к вот этим вот карточкам учета офшорных компаний, где написано... кто бирер, где зарегистрировано, какая национальность владельца, какая национальность так называемого офисера. Офисер — это человек, который представляет внутри офшорной юрисдикции этот офшор. Ну, это юрист, короче, какой-то специальный или назначенный в юридической конторе. Да, и нам дали эту дату. Здесь нам сказали, что откуда-то пролилось, попало в руки умелых журналистов-инвестигаторов, и под руками умелых журналистов-инвестигаторов вот нам достали, значит, Легион Христа и так далее, и так далее. С другой стороны, все-таки мы с тобой про деньги не говорили.
Как повод?
Как
окей.
Повод, да. Поэтому давай от Пандоры оттолкнемся как от повода, но сейчас скажу не очень, может быть, приятную вещь. Да, вот мы бегаем, говорим, коррупция, 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 коррупция. У нас есть целое, значит, поколение политиков, которые выросли внутри борьбы с коррупцией, большого движения общественного. Давай поговорим о коррупции как о социальном явлении, но очень четко таргетирую этот вопрос в смысле того, что мы говорим о коррупции и элите. То есть есть две большие теории, я о них расскажу. Одна теория про то, что в России победили верхнюю коррупцию, другая теория про то, что в России, в принципе, сама по себе победилась нижняя коррупция. Вот, сначала мы поговорим вообще, что это такое, потом мы поговорим про то, почему они так живут ужасно, да, то есть у них денег много, мы это знаем, но почему это такой лютый кринж, да, ну, я напомню, для меня абсолютно вот история, которая нафиг порвала меня, просто разбила мне сердце. Маленькая дочка, ну, как, типа, 16 лет дочке министра Мантурова, министра промышленности, она себе на день рождения заказала Григорий Лепс.
Слушай, там, может, папа все-таки посоветовал?
Нет, говорят, она сама. То есть, ну, хорошо, ну, папа, ты приходишь к папе, говоришь, покрасишься волосы в розовый, говоришь, я хочу футбол слим там, да, или что-то, ну, Лепса на день рождения, ну, блин. Вот, поговорим, обсудим. Виллы, яхты, значит, золотые унитазы, поговорим. Дальше поговорим про важный вопрос. Наши дорогие, уважаемые чекисты, которые превращаются в политическую партию постепенно, они нам говорят, мы не воруем, давайте как бы вот, ну, иметь в виду, что мы не воруем, а воруют либералы. А мы все время как бы за ними бегаем, они такие хитрые, что как бы они украдут, а мы не знаем как. А так-то мы боремся с коррупцией. Ну, вот поговорим, да, глядя на... У нас есть какие-то данные декларации Патрушева Иванова Сергея Борисовича. Соответственно, Патрушев, секретарь Совбеза, Иванов Сергей Борисович входит в состав Совета Безопасности.
Ну, это классика.
Вот мы посмотрим, как живут их старшие, как живут их средние. Поговорим немножко, немножко поговорим про Сандалвуд и, собственно, про эпохи. Вот как сказать? Про офшоры Путина нельзя так говорить, да? Давай скажем так, поговорим про то, как в медиа, да, отражалась история про деньги нашего самого главного, да, вот. Значит, был период один, потом был период другой, сейчас немножко третий период. И в конце все-таки я задам тебе вопрос следующего содержания. Может ли вот эта конкретная система жить без коррупции? Или, если хочешь, наоборот, поговорим о том, что вот у нас рабочее название выпуска, мне оно очень нравится, такая как музыкальная фраза. Мама – коррупция, папа – авторитарный лидер. Да? Поговорим о том, как это связано. Может да. быть, да? То есть, как бы это из-за папы все воруют. Или там сидит именно папа, потому что все воруют. А если бы все не воровали, там бы сидел кто-то другой.
Сидела бы мама.
Сидела бы мама. Да? Окей, давай, поехали.
Продолжим мы после анонса подкастов «Радио Свобода», которое признано в России иноагентом.
Привет! Что вы делали вчера? А месяц назад? Или год? Спорим, вам нужно немного времени, чтобы вспомнить. Но я почти уверена, что 11 сентября 2001 года осталось в вашей памяти. День, когда случился крупнейший теракт в мире. Тогда погибли почти 3000 человек, и все наблюдали за этим в прямом эфире. Такое сложно забыть, правда? 11 сентября повлияло на каждого по-разному. Кто-то забыл уже через пару дней, а кто-то не может летать на самолетах до сих пор. Мир стал другим. Что изменилось в моде, политике, искусстве, литературе и нас самих в подкасте «Радио Свобода» после 9.11?
Опять я читал всякие разные книжки, и хочу тебе сказать следующее. Вообще-то изначально в книжках таких всяких, значит, ученых больших американских, типа Самуэля Хантингтона, у Парсонса этого не нашел, но у Хантингтона было. Это который, собственно, про... Ну, вот вся американская элита, она более-менее действует в рамке теории цивилизации, которую более-менее придумал Хантингтон. У Хантингтона, у этого самого, вообще-то написано, что коррупция помогает при... Если мы говорим... То есть мы говорим о том, что есть общество, которое модернизируется. Если это общество модернизируется очень быстро, напомню, в 60-е годы главный вот этот вот бассейн, бассейн модернизирующих сообществ, это были страны постколониальные, собственно, только что вышедшие из-под британского, например, владычества. Так вот, вот в процессе их бурной модернизации, после того, как они перестали быть колониями, коррупция помогает немножечко сглаживать неравенство, обходить всякие культурные, значит, вещи, которые возникают, и так далее, и так далее. Вроде бы она полезна. Потом был огромный пласт экономической, собственно, литературы. Это вот как раз начало нулевых, да, когда экономисты-транзитологи и политологи-транзитологи писали, что коррупция является, вот, значит, сейчас по списку даже я себе выписал, значит, причин заглохшей демократизации, Фиш, 2005 год, причина провала демократического транзита, Левин, Сатаров, Георгий Александрович, 2000 год. Коррупция – это не только взятки, но и информационный лоббизм, то есть, когда чиновники помогают советам, мудрым словом, то есть, то, что у нас вообще, ну, как бы, прийти посоветоваться к уважаемому человеку.
Ну, в США, насколько я понимаю, это просто называется красиво, и, в общем-то, в США, законы
в США это называется система вращающихся дверей, когда ты пошел работать в администрацию. Вот возьмем Дика Чейни. Ты пошел работать, значит, в республиканскую администрацию. Сначала к Никсону, потом от Никсона ушел, пошел к Форду. Прекрасно, ты сидишь, работаешь в Белом доме. Ты вышел из Белого дома, и тебя тут же взяли в совет директоров нефтяной компании. Ты посидел 10 лет, поработал в совете директоров нефтяной компании, снова республиканский кандидат в президенты, ты опять вернулся в Белый дом. Вот. Но это информационный лоббизм, это плохо. Ну, кстати, уже и в контексте Штатов пишут, что это плохо. В конце нулевых, в начале десятых, снова появилась большая волна литературы социологической, антропологической, о том, что коррупция определенным образом, например, ну, прекрасные есть работы про Индонезию, да, про то, что коррупция – это часть, ну, я так очень грубо сейчас скажу словами такими нехорошими, типа часть культурного кода, то есть это часть некоторых...
Типа в биосе зашито.
Да, типа, это? Типа вот, ну, вот как бы, да. Это, не, то есть это можно начать трогать, но, в принципе, трогать это совершенно не обязательно, потому что будешь ты с этим бороться, не будешь ты с этим бороться, избавишься от этого не избавишься, как бы ничего не изменится, но может стать сильно хуже. В контексте России вот эти две теории. Я это помню прекрасно, значит, это 2008 год, конец года. По-моему, Шувалов встречает с зарубежными экспертами и говорит, известно науке две коррупции. Коррупция низовая и коррупция руководства. Мы, говорит, в России коррупцию руководства победили, имея в виду, равноудалили олигархов от власти, взятки нам никто не дает, как бы как министрам, как членам правительства. Вот. А вот низовая коррупция – большая-большая проблема.
Бушует.
Да. И, собственно, имея в виду, вот к врачу не подойдешь без конвертика. Судя по тому, что начало происходить в 10-е, а вообще, вот с моей точки зрения, пик воровства бюджетных денег, особенно на господрядах, а это такая наиболее выпуклая форма коррупции, пик как раз пришелся не на нулевые, а на 10-е, и сейчас уже не пик. Вот после этих...
Да просто не с чего.
Ну да, то есть вот...
Особенно.
Вот Игорь Иванович это сказал, да, и после этого появились вот эти все истории с сеть подрядчиков РЖД, которую украла около миллиарда долларов, полковник Захарченко, напоминаю, сеть подрядчиков того, сеть подрядчиков всего и так далее, и так далее, и так далее. И получилось так, что, в общем-то, у нас довольно большой массив около доказанных коррупционных схем, которые как раз связаны не с тем, что главврач, значит, 30 лет сидел и брал взятки кроликам и шил потом жене шубу из этого кролика. Где более-менее доказано, что руководство на разных уровнях, да, было в это дело вовлечено. Вообще, в целом, это странное свойство системы, где, с одной стороны, коррупция – это некоторый ток, который идет по проводам, да, ну, то есть содержание, что реальное содержание – это карьера и как бы бабки, да, бабки – это коррупция. А с другой стороны, коррупция – это то, за что реально сажают. Да, то есть это вот как бы... Но это не только у нас, например, вот Малайзия – классический пример, где это тоже происходит немножко, правда, по-другому. Я честно считаю, что низовая коррупция у нас более или менее побеждена очень простым образом. У нас вся экономика ушла в онлайн-платежи. То есть это уже не совсем коррупция. Эти деньги, как бы, они начинают быть видны, с них уже уплачиваются какие-то комиссии, по крайней мере. Это уже как бы оказание такой вот услуг. Ну, то есть, типа, доктору ты уже скидываешь с карты на карту, все нормально. Это уже не совсем взятки, это уже что-то другое. Мы пока не очень понимаем, что именно за счет того, что возникает вот этот, вот по сути, легальный платеж, квазилегальный платеж. А вот с верхушечной коррупцией, да, удалось за счет того, что объективно чуть лучше стало качество корпоративного управления в госкомпаниях, она вертикально интегрировалась. То есть раньше у тебя воровал начальник промплощадки, он воровал на гравии и на бетонных установках. Потом у тебя воровал начальник отдела лизинга, который воровал на процентах от лизинга этих бетонных установок. Потом у тебя воровал зампред правления в банке, да, который воровал на общей какой-то большой финансовой схеме, или как вот были такие дела, обналичивал деньги в обратную сторону. Ну, типа, надо тебе рубли отсюда, черные, взятку тебе принесли, тебе надо черные рубли сделать легальными долларами там. Все это дело было, сейчас этого стало чуть-чуть меньше, потому что просто это все как бы...
Ну, все, да, идет вверх.
Да, все это пошло вверх. Это, опять же, сложно уже как бы называть коррупцией, в смысле, если мы под коррупцией... Я вообще думал вчера, что если мы под коррупцией понимаем в чистом виде взятку...
У нас нет почти
этого. У нас такого уже, в общем, более или менее нет.
Ну, а взятка, она же откуда появляется? То есть, вот по сути, да, если смотреть вот фильмы Соррентино, да, вот последние там, Лора, да, вот это все.
Перцев, ты меня потерял.
Нет, там же про итальянск, да, там есть конкуренция. Ты зашел, вот сенатор там, ты его покатал на лодочке, там, девушку предоставил, еще чего-то там, депутат. Получил там подряд на... И твой конкурент может... как бы. А тут уже чья лодка лучше, да, наверное, я так думаю. У нас какая сейчас конкуренция?
Смотри.
Даже те же вот мостовики раньше, да, вот мостовики конкурировали. Сейчас мосты кто у нас делает? Одна контора.
Раньше экономика выглядела, вот она, когда была наиболее коррупционно насыщенная.
В классическом смысле.
В классическом смысле слова, она выглядела как набор. Есть вот слово жаргонное, тема. Ну, ты знаешь, да, типа, ну, есть тема, да? Нам, как было это прекрасно сказано в фильме «Мама, не горюй», на Москве кусок есть. Да, вот тема – это кусок, да? То есть это какая-то обособленная услуга, цепь услуг, обособленный подряд, или человек твой сел на какой-то в ГУП или государственную какую-то тему, и ты можешь это делать. То есть тема – это не одноразовое коррупционное преступление.
Чисто вот взяточничество, да, какое-то, да, вот в смысле услуга, еще чего-то, при более-менее конкурентном рынке. Да, когда
ну
вот
да, да. Когда у тебя в экономике, вот это, когда это... у тебя в экономике было 50 агентов на одну функцию. Сейчас у тебя в экономике.
Ну, хотя бы десяток. Да?
Сейчас у тебя в экономике полтора агента. Ну, вот я говорю, рынок, собственно говоря, рынок питания в стране для крупных организаций, предприятий, государственных компаний, который поделен между двумя игроками. Повар? Соответственно...
Евгений Пригожин, бизнесмен, уважаемый.
Уважаемый.
Да, тут, знаешь...
Вот.
И предприятие... Ну, сам он поддерживал, повары-повар.
Повары-повар. И предприятие, вернее, группа предприятий, которыми командует, собственно говоря, Искандер Махмудов, партнер Тимченко, входящий в близкий
пока
круг
вот,
Сергея.
Ну, видишь,
Сергея
пока Шойгу. Еще...
Конкуренция. Типа, то есть ты можешь выбрать. Тебе приходят, ты говоришь, знаешь, я с вами не буду, я вот с ними буду, тоже уважаемые
но
люди.
Ну, тут уже и взятку ты, наверное, понимаешь? Сильно не возьмешь,
да,
потому
да, да.
Что вот... тут вот...
Понимаете разницу? Вот смотрите. Ну вот у вас, например, аэропорт крупный в регионе. И вам там нужно в день накормить обедами 500 человек. На аэропортовое хозяйство, ментов, ну всех как бы, да. Соответственно, у вас образуется коррупционная рента там в месяц. Ну, если это там 30-40 миллионов рублей, например, на питание, на уборку, ну, у вас может образоваться коррупционная рента на уровне там 15 миллионов рублей. Ну, плюс-минус.
Она все, как бы, вот эта история, это все растет.
Да. В одном случае это решает человек, который сидит на этом аэропортовом узле. Он не вписан ни в какие. Он сам договаривается со всеми у себя в регионе, с властями, авиационными и так далее, он на этой теме сидит. Другое дело, когда он уже встроен в какой-то аэропортовый холдинг, да, там, не знаю, Вексельберга компания или там Дерипаски компания, уже все, уже это решает не начальник аэропорта, кто будет кормить, а это уже решается в Москве наверху, да и, собственно, выбора уже нет. Когда это решает начальник аэропорта, у тебя 10 в городе живых компаний, ну, сколько красноярских компаний, которые кэтеринг большой могут делать? Ну, я думаю, было там штук 10-15, как бы, в момент рассвета рыночной экономики. А сейчас как бы нет. Это две компании, которые это все делят на уровне страны. Да, то есть вот у нас за сколько, за 20 лет произошла такая вот как бы вертикальная интеграция этой коррупции. И, конечно, люди, которые раньше сидели на таких вот темах, на таких жирных кусках, они сейчас скорее работают за большую зарплату. Но это тоже объективно. У нас произошло более или менее обеление, по крайней мере, части доходов в государственном корпоративном секторе. То есть мы можем посмотреть, что да, они там получают большие зарплаты. Мы... То есть не то, что сидит начальник склада РЖД, самого большого в европейской части,
получает
да, там 20 тысяч как
рублей.
Бы, рублей, да, ездит на двух ленд-крузерах, потому что в один уже у него достоинства не получается.
Может зарплаты сейчас купить.
Может себе купить зарплаты. С бонуса сейчас, или с зарплаты да. Может купить. То есть, если мы говорим о том, что в целом произошло с коррупцией на уровне верхушечной коррупции в России, то мы должны сказать, что, а, у нее был пик, когда воровали все, и этот пик пришелся, вот, по моей оценке, примерно на 2011-2015 годы. Это когда вот прям, блин, ну прям просто какие-то левые люди воровали. Это я напомню, это время бурного строительства Сочинской Олимпиады, это время бурного строительства еще ряда инфраструктурных объектов, да, которых унесли, прям уносили.
Ну и посадили на Олимпиаде немало людей.
Да, но и потом... учитывая, что все эти люди в основном были совершенно околопосторонние или, ну, большим пацанам совсем как бы вообще посторонние.
Так, было не жалко.
Было не жалко. Сейчас коррупция, ну вот... Давай разберем вот этот пример с Роснефтью, когда в конце, по-моему, 2014 года вдруг внезапно Центробанк сделал хитрую операцию и, по сути, задним числом внес в ломбардный список, то есть в список бумаг, в залог которых Центральный банк дает тебе денег в долг. Да, задним числом, по сути, внес в ломбардный список ЦБ вновь выпущенные валютные облигации финансового инструмента Роснефти. С моей точки зрения, мы от коррупции, которая, в общем, давала возможности даже таким простым парням, как вот мы с тобой, да, что-то заработать. Ну, в принципе, там встроился где-то, а это же все ходили, говорят, а у меня там дядя там-то работает. Да, идешь к дяде, и через месяц уже поставляешь на все двери в дядином, значит, микрорайоне, поставляешь эти самые пломбочки, а потом еще что-то, еще что-то, еще что-то. Сейчас это все, конечно, уже выродилось в то, что доступ к этому банку больших-больших-больших денег имеет, я думаю, что, ну, объективно, 1000 человек в стране. Губеры, министры, значит, вице-премьеры, придворные путинские, которые без госдолжностей, общественные деятели типа товарища Ковальчука. Ну и еще какое-то количество олигархов так исторически сложилось.
Ну, да, то есть, что... как ты, да, можешь натематить, да, если так говорить, будь ты, я не знаю, кем, губером этим, когда ты примерно понимаешь, что тут Ротенберг занимается как бы капитально, да, особо ты не притащишь со стороны никого, тут, значит, разными способами, да, ну вот мостами занималась, по-моему, омская контора, да, там директора посадили. Как-то у нас и мосты стали плохо строиться, потому что, ну, объективно, Ротенберги много пока не могут строить, да, не до такой степени у них бизнес развитый, мосты нужны. И там в Якутск тот же не могут мост построить, да, сколько там лет, да, ну, просто вот нет, даже не то, что денег, я так понимаю, нет вот производственной мощности. Вот.
Ну, да, ну, они же ходят все и ноют и говорят, что вот, значит, правительство нам не дает длинные деньги, а мы поэтому можем вести, типа, только одну большую стройку.
Много подрядчиков хватает, да. Каких-то, да, вот более-менее крупных. Единственное, вот, что я слышал, да, на субподряде еще можно заработать.
Знаешь, я тебе расскажу, как можно заработать
это
на субподряде.
С помощью откат. Вот, даешь...
А там даже не откат. Вот сейчас, извини, простите, я перебиваю Андрея. Это первый и последний раз. Сегодня я больше не буду так делать.
Да ладно.
Ты язва. Смотри, делается это так. Берут тебя на очень большую стройку, например, объекта, который возводит какая-то компания системы спецстроя. Строят, ну, очередной какой-то хоккей, больницу, да, там, так далее, так далее. Там доходит до такого, что просто к тебе приходят, говорят, ну, дай нам электронные ключи от счета, подрядчики. К субподрядчикам. Нет, вот там ты как бы вот смета у тебя здесь, ну вот, вот мы тебе дадим вот это, эти деньги у тебя на счете будут. Все остальное, что с твоим счетом происходит?
А, это уже новое.
Вот. То есть, грубо говоря, они уже не работают с тобой как с равноправным экономическим партнером, как раньше было, что они тебе деньгой, ты работу и взяткой поклонишься.
И немножко.
Ну, как бы нормально.
За услугу.
Да.
Посредничество, да. Госденьгам оплатил.
А тут они тебе говорят, вот твоя смета, если ты хочешь, чтобы мы тебе дали деньги по этой смете, нам ничего не надо. Но счетом твоим на какое-то время будем оперировать мы. А он говорит, а почему? Они говорят, ты знаешь, очень учет у нас сложный. У тебя, типа, таких бухгалтеров профессиональных нету, как у нас. Ну, вот как бы, да.
Бывает.
Вот. А в начале нулевых, когда Путин пришел, на закрытых совещаниях все кричали, у нас в стране вертикально интегрированная коррупция. Да, что у нас все уходит наверх, где сидят олигархи, которые коррумпируют, значит, семью президента Ельцина. Ребята, вертикально интегрированная коррупция у нас началась где-то после 2016 года сейчас в России. И вот выглядит она примерно вот так. Ты хотел сказать, вот ты очень интересно начал рассказывать прямо перед эфиром про фарму. Вот какие темы остались, на которых, например, может нажиться не вице-премьер, а конкретно губернатор?
Видишь, с губернаторами стало немножко посложнее, так как вот эти всех товарищей, как это, управленцев новой волны делегируют. Их же вроде сверху делегируют-то, да?
Ну да, то да, есть... тебе всех прислали, ты сидишь, у тебя все
прислали. И не каждый хочет работать, да? То есть, ну, как было недавно. Был какой-то круг, значит, людей из окружения еще более уважаемых людей, которые, в принципе, ну, как бы были не прочь поработать в регионе и подпитаться, значит,
соками немножко. Земли.
Да-да-да, соками земли. Вот. Соответственно, некое вот лоббирование в АП, деньги.
Заносятся, типа за назначение.
За назначение подблагодарили, угу. Да, а может, и даже и не благодарили, смотря как вот. А вот за продление...
Ну, да, извини, тоже, вот эта вот история про то, что все должности в стране продаются через админку, это миф. Это как бы огромный,
ну,
глупый
миф. Ну, что-то можно сделать, что-то
бывает
нельзя.
Бывает так, бывает сяк, бывает
сейчас
по-разному.
Скорее нельзя.
Бывает. Сейчас скорее нельзя, чем можно. Да, да. Скорее нельзя, чем
вот.
Можно.
А так, ну, как бы на поддержание, вот информационное чего-то, значит, чтобы не обижать. Привозили.
Бывало.
Уже работающие, да, привозили. Что делать? Как, откуда брать? Губернаторская, ну, зарплата не очень,
ну, в смысле, как бы, да. То есть ты приходишь в админку, говоришь, вы знаете, у меня очень плохо с пиаром. Они говорят, ну, у нас компетенции есть, но надо бы на пиар-то... Ну, ты привозишь, как бы, да, на пиар.
Или, ну, знаешь, иногда и недружественное. Особенно вот вопросы есть. Мы, конечно, вот,
ну,
тут...
сгладить можем, как,
да,
бы.
Да. Но... Нацпроект вот тут, да, поднял, еще чего-то. Ну, за усилия.
А откуда губеру все это брать?
Зарплата не так, не так велика.
Ну, типа зарплата, типа, ну, 500-600 тысяч с выплатами. Как, ну плюс-минус, да, да, у главы региона.
Можно сказать, ой, какие огромные деньги. На самом деле это деньги, ну, не очень большие, в принципе.
Ну, если у тебя костюмы по 200 штук, а тебе их надо 5 иметь на неделю.
Вот, это, ну...
Рубашки, галстуки.
Должность большая, да, не должны...
Расходов много.
Люди, да, на больших должностях получать уж совсем мало, иначе начинается нехорошее. Хорошее, да, совсем нехорошее в коррупционном смысле. Вот куда посадить? Дороги? Ну, где-то еще можно, да. Но, скорее всего, уже это какие-то гупы сверху там работают с большими подрядчиками.
То есть это уже не чистой воды строительная работа на подряде, да, где, ну, как известно, своровать проще всего, потому что никто не знает, какой глубины и какого качества яму ты вырыл, если ее уже зарыли. Да? То есть имеется в виду, что с дорогами уже я тоже слышал, что как бы...
Тяжеловато.
Ну, это как бы работает, но это либо регион дикий, либо уже, да, уже прям вопросы появляются, что вот как-то нездорово все очень.
Да, и большие подрядчики работают. Ремонты, ну, тоже часто заходят уже понятные какие-то конторы, да, вот, я так понимаю, строительство уже как-то вот оно вверх тоже ползет.
Ну, слушай, там есть же и некоррупционная вещь, там есть вот этот вот, собственно говоря, ВЭП, есть Дом РФ, где сидят Шувалов, где сидит Мутко, Игорь Иванович Шувалов, Мутко, Виталий. Люди к Путину близкие, ну, у них есть уже пакеты подрядчиков, например, если ты получил деньги на урбанину, да, по государственной программе, то она, эти деньги уже эти тебе идут как бы не просто окрашенные, что ты их не можешь на что-то другое потратить, это вчерашний день, они тебе идут уже в комплектом с предприятием, которое тебе лавочки будет поставить. Да? Потому что у них тоже проверенные предприятия, они тоже не хотят, чтобы воровали в горизонте, да, вот в широком. Они тоже хотят, чтобы все издержки можно было порубить внутри себя.
Ну, где заработать? Фарма.
Фарма.
Часто есть ГУП, садишь своего человека, все, какие-то контракты, там, значит, аптеки везде есть, зарабатываете, списываете еще чего-то, деньги неплохие. Ну, либо вот как в Пензенской области, да, и то мы не знаем, насколько там все честно, нечестно, но, во всяком случае, вот бывший губернатор Иван Белозерцев, да, был задержан вот за взаимодействие, значит, с одним из королев фармы, Борисом Шпигелем.
Шпигель был задержан. Шпигель, да. Там что-то со здоровьем, там, в общем, вообще какой-то...
Вот, там как-то вот это государственное переводилось в ну, как бы отдавалось. Ну,
там выделены из федерального бюджета деньги на закупку лекарств. Эти лекарства закупались через одного подрядчика. А дальше говорится, что, во-первых, этот подрядчик отдаривал губернатора. Там что-то про машину речь шла и про какие-то там наличными выплаты. Да, ребят, смотрите, про какие деньги мы говорим. Значит, в случае с Шпигелем и бывшим пензенским губернатором там речь идет про десятки миллионов рублей максимум. Да, то есть это 20-30 миллионов рублей за, типа, год Шпигель якобы ему принес. Там, ну, плюс-минус на круг. Да?
Ну, вот этот уровень.
Это не самый интегрированный свой регион губернатор, у которого вот мы видим, что, ну, как примерно прикидочно рассуждаем, мы можем сказать, что у него есть 3-4-5 таких тем, которые в год ему приносят, что, ну да, там 150 миллионов рублей.
Плюс у тебя есть обременение рублей. У губернатора, во всяком случае, будем так говорить, что ты должен, значит, партию, избирательные кампании.
И если ты не собрал денег с коммерсантов, значит, ты даешь деньги из своего кармана.
Фонд какой-то, да, то есть кто сидит? Бывший губернатор Коми Вячеслав Гайзер, да, бывший губернатор Сахалина Александр Хорошавин, еще что. Это как бы еще поддержать, вот тут непонятно, да, это
люди,
поддержание.
Это люди, которые создали из своей коррупционной преступной ренты общак, занимавшийся социальными вопросами. То есть вы понимаете, да, вот как бы коррупция в тот момент, когда она вот так вот глубоко интегрирована в социальную ткань, прости господи, она начинает выполнять некоторые социальные функции. Вот в России, в частности, в первой половине десятых коррупционные доходы передавались в систему фондов, то есть как бы расходование этих денег осуществлялось через систему аффилированных фондов. Это, по сути, как бы как офшоры, только внутри России, да. И эти аффилированные фонды эти деньги тратили в том числе на социалку. Украденные, ну как бы очень грубо говоря. Это просто на понимание того, что...
Они даже не украдены.
Они даже не выведены.
То есть, нет, может быть, бизнесмен, например, который связан с господрядами, там еще что-то, да, может быть.
Давай вспомним историю с арестом Белыха, и на этом как бы закроем. Значит, Белых от коммерсанта получает в сумках, по-моему, с вином, значит, окрашенные светящимися красками
бывший
деньги.
Бывший губернатор
Кировской области. Никита. А потом как бы он говорит, ну да, я у него деньги попросил на выборы для Единой России. И все губернаторы, которые, в принципе, занимаются тем же самым, сидят и смотрят.
А что делать? Выборы-то как бы не делись никуда.
То есть выборы остались, деньги на них нужны, как бы, а что теперь взятки?
Знаешь, это какое-то даже, вот может быть, типа государственное дело. Не каждый же предприниматель связан с даже с какими... Ну, опять же, вот фарма еще сейчас... Так как вертикаль усилилась, у нас мэры, по сути, назначенцы губернаторов. Если раньше деньги были в городе часто,
Постоянная война между губером и мэром, потому что деньги у одного, а у другого якобы власть в руках.
Да, в городе что? Реклама площади, значит, основные школы, там ремонты больниц, транспорт, маршруты.
Кладбище, похоронное дело.
Все, то есть ЖКХ, это все ЖКХ. Деньги были в городах, муниципалитетах.
Земелька, очень важный
вопрос. Постепенно стали как бы немножко отбирать, все. Сейчас под этим, наверное, сейчас вот там транспортники, да, чего-то делятся, там еще чего-то, а то маршрутчика другого. Это, ну, рядом. А с другой стороны есть, например, ну, собственник такси какого-нибудь, там большого таксопарка, который...
Ну, вот он носит, не носит.
Под Яндексом. Ему, может, и не надо носить.
Ну, у него, может, извини, у него операции как бы в регионе, только то, что физически это его водители, чужие водители возят пассажиры,
или
он с этого комиссию
какую-то
получает.
Там сеть кафе, да, просто. Но тоже делятся.
Ну, дает Яндекс.
Государственные.
Ну, дает Яндекс взятки или нет? Мы этот вопрос давай отставим. Можно, то есть можно...
Но эти тоже делят. Это коррупция. За что он платит? Непонятно.
Непонятно. Но когда у него, знаешь, получается какая-то проблема, он знает, за что он платит внезапно. Да, возникает ощущение, что он знает, за что платит. Давай теперь поговорим про... Вот сейчас последний момент. Для того, чтобы просто вы оценили, о чем мы говорим. Мы говорим о в деньгах. Если ты помнишь, это был 2009 год, «Перцев и газа», последний подкаст, который мне надоел Дмитрий Медведев. Да. Значит, 2009 год, Медведев президент, говорит, хочу бороться с коррупцией, зовет к себе своего, значит, товарища, друга, который сейчас глава Минюста, Чученко, в тот момент начальник контрольного управления администрации президента. И Чученко говорит, Дмитрий Анатольевич, по нашему ощущению, воруют шестую часть расходов федерального бюджета.
По-божески воровали-то тогда.
Да, по моему ощущению, сейчас воруют немножечко... плюс-минус в объемах, имеется в виду в доле, плюс-минус также, может, побольше. Может быть, уже до 25% федерального бюджета. Но сейчас воруют уже, конечно, за счет того, что система бюджетных расходов консолидировалась, сейчас воруют не с федерального бюджета, а сейчас воруют с расходов консолидированного бюджета. То есть всех уровней вот этой той самой единой системы публичной власти. Да, поэтому, ну, возьмите, значит, 40-50 триллионов рублей, это консолидированная касса всего государства, разных видов государства в стране, ну, и возьмите от нее, там, условно говоря, 25-4 часть, ну, где-то, я думаю, что 10 триллионов рублей в стране в год уходит. Да? Оно ищет разные маршруты. Нельзя сказать, что оно уходит так же, как оно уходило. Потому что в нулевых вообще как бы уходило к тем, кто умел делать процедуру государственной закупки. Ты мог быть офигенным, крутым губернатором, да, у тебя могли быть охрененные твои друзья на местах, с которыми вы все решаете, значит. Но при этом, если у тебя не было молодого вице-губера, который знал, как работать в 174-м ФЗ, то есть законом о госзакупках, у тебя все как бы по усам текло.
Нужен специалист.
Да, в рот тебе не попадало. Нужен специалист. Хорошо, значит, мы поняли, что это... спорт. Мы поняли, что это несколько сложнее, чем просто занос сумок с кэшем одними мужчинами в кабинеты других мужчин.
И последующий вывод в офшоры.
Хотя и это тоже есть. Мы поняли, что странным образом граница между легальным и нелегальным, особенно в той части, которую лучше знает Андрей, чем я, в части политического менеджмента, эти границы проводятся по-другому. И деньги, которые считаются в одном месте коррупционными, на самом деле могут быть частью политической кассы. И мы с вами примерно понимаем, понимаем, что, ну, как понимаем, вот Газовский, значит, вот так вот сделал, сказал, о, 10 триллионов рублей, да, и вот я вам говорю, что с моей точки зрения где-то в среднем воруются 10 триллионов
давай
рублей
вот обсудим
в год. Давай
больших людей.
Вот, давай допустим... больших людей обсудим, хорошо.
Давай просто про должности поговорим, хотя бы, да?
Ты начни, я подпою. Что ты
имеешь в виду? Ну, вот есть у нас какой-нибудь вице-премьер.
Какой?
Например.
Например, ну, какой? Ну, нет,
у которого есть вилла за границей, частный джет.
Значит, сейчас он пытается сказать Игорь Иванович Шувалов. Не бойся. Игорь Иванович Шувалов... Я тебе объясню, почему. Игорь Иванович Шувалов заработал свои деньги... Вот здесь очень тонкие дистинкции, извините, пожалуйста, сортов...
Честным путем.
Сортов фекалий, да? И как честным? Он, будучи сотрудником аппарата правительства Российской Федерации, пошел к предпринимателю Усманову и взял у него кредит. Купил на этот кредит акции «Газпрома». Через год рынок акций «Газпрома» либерализовали, и акции стали стоить в 3 раза дороже. Он часть акций продал, Усманову деньги вернул. Честно, заработал там 300 миллионов долларов. Честно? Нет, это называется конфликт интересов.
А за Усманов что с этого получил?
Друга. Что с этого получил? Хорошего друга, понимаешь? Нет, это конфликт интересов, так делать нельзя. Но в 2003 году это происходило, на фоне всего остального, что происходило в 2003 году, это, в принципе, еще как бы, ну... Поэтому все то, что есть у Игоря Ивановича, у него есть частный самолет, он сыну принадлежит, он не отрицает. Он говорит, да, вот те фотографии дома в Австрии, которые опубликованы, мне очень обидно, потому что какая-то дешевая, значит, алеповатая мыза. У нас как бы там есть в Австрии, но другое, да? Квартира в Лондоне есть. У него там документы все достали, как бы...
Ладно, руководитель госкорпорации... По официальным
какой?
Доходам...
Нет, давай фамилию назвать. Костин. Если про Костин, то понимаем, что скамейка в Гайд-парке, подаренная банкиру Костину на Ильинские Розада, это далеко не единственный актив, о котором он не упомянул в декларации.
Так. Ну, откуда?
Хорошо, да. Давай тогда совсем по-честному.
Большим людям откуда приходит?
Нет, ну, слушай,
Сергею
ну,
Чемезову главе ну, расти. Вот я отдыхал на Камчатке. Смотри, видишь, какой я богатый человек.
Да ты... Вы, вот я, иногда... я с ним разговариваю, он то гитару покупает, то в отпуск едет. Понимаете? Я, значит, хрен без редьки, а у него, значит, то коты, то отпуска. Рассказывай про свой отпуск на Камчатке. Давай, тьфу.
Сидит самолет, Боинг, ББДЖ. Я посмотрел, что это там. Типа самолет Чемезова.
Ну?
И недельку где-то он там стоял. Находился, значит.
Отдыхал,
но не
отдыхал.
Нет, не самолет Сергея Чемезова. Который, значит, СМИ приписывают, что он пользуется вот этим лайнером. Да?
Ну, а сам лайнер зарегистрирован на какую-то, ну, в Лондоне там, туннельную какую-то непонятную
там,
компанию.
Да, да. Занимался. Ну, я но... потом спросил у людей. Говорят, да, отдыхал.
Вот
правда
есть,
был.
Вот есть Сечин Игорь Иванович, глава Роснефти. Ему можно платить бонусы официально, как деньгами, так и опционами на покупку акций компании. Он и то, и другое делал. За... Вот он 10 лет скоро будет компанию возглавлять. Поэтому можем честно сказать, что да, у чувака в виде хороший он управляющий, плохой он управляющий. Хорошо он торгует нефтью, плохо торгует нефтью. Это вы каждый решаете сами. Компании помогают каждый год, поэтому, наверное, не знаю. Но у него он, по крайней мере, может показать этот источник, да, там, на те 1,5 миллиарда рублей, что у него есть. Он говорит, ну вот мне типа компания платила там бонус, 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 бонус. У Чемезова не акционерное общество. Почему они все хотят акционироваться? Потому что у тебя должность вроде бы та же, ты такой же друг папы, но в одном случае ты сидишь, и ты, по сути, глава недоприватизированного советского министерства, это ГК «Ростех», где ты должен бухгалтеру своему платить больше денег, потому что он классный специалист, чем официально платишь себе. И тогда да, тогда у тебя возникает сеть компаний вокруг, потом вокруг них еще сеть компаний. Есть у тебя у Ростеха самолет? Ну, есть не один там, да. Есть у тебя яхта? Ну да, она на офшор записана.
Ау. То есть приходится скрывать.
Приходится скрывать. Более того, возникает очень неудобная, неприятная серая зона имущества, которое как бы и не твое, и не компании. Ты им пользуешься бесконечно. Ну, у тебя там, условно, есть там в Шимани шалешечка. Ну, господи, там шалешечка и шалешечка. Ты туда вроде как бы летаешь, она находится на балансе какой-то офшорки. Офшорка приписана еще куда-то, а корни, например, уходят в...
Пороховой завод.
Ну да, в нидерландскую юрисдикцию. А. Это в конце 90-х, начале нулевых было. Да, когда смотришь, Вятско-Полянский завод, значит, молот, типа того в Кировской области. Ну, то есть совсем провинция. А владеет, да, трехэтажный, значит, Red Brick Townhouse в Бруклине. Да, или что-нибудь типа такого. Нет, сейчас уже такого нет. Сейчас вот это выросла огромная-огромная серая зона, где какие-то оношки, офшорки, значит, содержат все, чем они пользуются. У Сечина в этом смысле ситуация проще, да, то есть, в конце концов, мы, как народ Российской Федерации, уволим его в какой-то момент. Ну да, Сталин скажет, вот это авиационный парк Роснефти, да, там типа 4 джета и один большой самолет.
Для уважаемого
аварийную, человека. Не, ну или там аварийную бригаду возить, да. Поэтому вот здесь тоже, тут есть уже предметная конкретная разница между Чемизовым и, например, с другой стороны, Костиным и Сечиным. Потому что есть у Костина самолет? Ну, есть, конечно, самолет у банка ВТБ. Но он же типа не костинский. У банка бизнес большой по всему миру, нужно им иметь самолет. Поэтому все они, конечно, хотят себя эту государственную службу скинуть как можно быстрее и плотнее. И дальше...
Стать уважаемыми бизнесменами.
Стать уважаемыми бизнесменами, которым положены все те же самые плюшки, которые они и так имеют, будучи чиновниками и околочиновниками, но не могут никому показать. Ну, смотри, все-таки, я считаю, можно разделить их на две большие элиту, я имею в виду, на два больших стада. Первое стадо – это люди, которые сами никакой предпринимательской активности не проявляют. Николай Платонович Патрушев, Сергей Борисович Иванов, питерские старые чекисты, Виктор Алексеевич Зубков. Да, это люди, которым вот им дано, они зачем-то присматривают, им дано на личную жизнь. Ну, типа им сделал Путин фонд, в который там внезапно пришло, значит, 40 миллионов рублей. Ты построил себе в Жуковке на эти 40 миллионов рублей дом. Потом Навальный его показал по телевизору. Коррупция, ну, такая, как бы, да, вяленькая. Сказать, что вот эти люди принимают участие в каких-то...
Ограблении государства?
Ну, по идее, как бы, с одной стороны, да. Потому что деньги для того, чтобы в фонд попасть, откуда им Путин, значит, тебе скажет, ну, тебе, типа, на там, просить, ну, там, или приходишь, там, жилищная ситуация какая-то, ну, там, квартиру в золотых ключах приватизируй. То есть это, как бы, ограбление, ну, да, но, с другой стороны, они никаких интенций, ну, то есть они преступного деяния не совершили, им просто дали. Есть другие люди, которые, например, чуть ниже этажом, но тоже оперируют гигантскими деньгами, типа, например, ну, похоронный бизнес, мы все знаем, кто в стране в целом
занимается.
Да? Они сидят, конечно, да, они сидят все в погонах при должностях, но они эти деньги вообще никак не могут показать, потому что им летать никуда нельзя. Это я к тому, что, помните, я начал. Чекисты говорят, либералы воруют. Типа, Шувалов ворует, сволочь, летает на джете, значит, в Австрии имеет дачу и в Лондоне пентхаус. А мы вот как бы... Вот, посмотрите, у Платоныча, значит, только дача. Ну, не только дача у Платоныча, да. Если посмотреть на социальную группу начальников управления ФСБ в регионах Российской Федерации, мне кажется, там, знаешь, ну, будет, конечно, не фонд Уоррена Баффета.
Но не бедные.
Круг. Но, да, как бы люди в активах и в деньгах сильно-сильно не бедные. И есть, конечно, люди типа посаженного министра Абазова, которые всю жизнь этой предпринимательской активностью занимались и, конечно, не видели большого различия между своей шерстью и государственной, в том числе и находясь на государственной службе. Ну, прямо так вот скажем. Он там такой не один, и я, если бы я не пообещал вам не делать больше прогнозов, я бы сказал, там вокруг кого тучи сгущаются, но я не скажу, потому что я больше прогнозов никаких не делаю. То есть есть три группы людей с точки зрения того, откуда у них эта коррупционная рента. Есть тем, кому дают, положено.
Сверху. Но это уже, считай, сословное. Да, вот да. Раньше...
И мы приходим к истории нового дворянства. Да?
Император это книжка тебе дал
Ураган. Да, да.
Поместье. Законно?
Законно.
Законно.
Есть вторые, это самые плохие. Это люди, которые выдаивают социальную инфраструктуру за счет того, что обладают большим силовым полномочием каким-то. Да? Неважно, какую социальную инфраструктуру. Это ФСБ, который сидит на похоронном рынке. Это команда, значит, прокуроров Московской области, которые сидели, вспомнишь дело конца нулевых, начала, которые сидели на казино, и потом сидели, оказывается, еще и на муниципальном транспорте. И с каждой маршрутки буквально получали, значит, чирик с каждого
проезда. Это вскрывалось.
Он вскрывал. Да, это вот вторая большая группа людей. Эти, кстати, как раз тоже силовики. Да, и есть третья группа людей, так называемых либералов, которые, находясь на государственной службе, комбинируют ее с разными бизнес-активностями. Да. Самый шоколад, еще раз повторяю, с точки зрения коррупции, это когда ты уходишь на государственный бизнес, который ты можешь акционировать.
Но это уже и не коррупция.
И это уже то, что, да, даже самый строгий экономист какой-нибудь или политолог уже должен будет говорить, это какой-то другой вид экономической активности, потому что, ну, например, человек не использует политические ресурсы, у него нет больше политического ресурса. Он просто начальник большой-большой инфраструктурной компании. Разобрались с этим делом. Хорошо. Давай про Путина. Ты как насчет про Путина?
Ну, поговорим.
Ну, давай поговорим. Что я понимаю про Путина? Я понимаю, что был период начала нулевых, описанный «Новой газетой», хорошо описанный «Новой газетой», про фонды Михаила Ивановича. когда якобы, значит, там долгая история, реальный человек, который, в общем-то, сделал аффидевит и давал свидетельские показания, рассказывал о том, что его вызвали, сказали, вот есть идея про то, что будете делать хорошие дела, больницы там строите, все, но долю малую будете как бы отдавать в фонд. Да? А что будет это делать фонд? Ну вот, в частности, якобы этот фонд начинал строительство египетской пирамиды под Геленджиком, известной как дворец с аквадискотекой. Это были, ну, честно, да, это, конечно, было все детство человечества, потому что там и деньги были, по большому счету...
Смешные, ну, так, сейчас.
Ну, да, десятки миллионов долларов, ну, такое, знаешь, на уровне... У олигарха Доронина вот эта башня Саурона, которую ему в Рублевском лесу построил покойный архитектор Зах Хадид, ну, вот она там была дороже, чем все, что они на этот дворец накидали. Окей. Первый период. А потом большой, другой важный период – это, собственно, виолончелист Ралдугин. Это появление во второй половине нулевых большой сетки офшоров, прежде всего Британские Виргинские острова, заточенных, законнекченных через разные прокладки на большой офшор, который называется Сандалвудс. Значит, Сандалвудс принимал участие в истории с так называемым питерским ударом в зубы, погуглите. Ну, это да, то есть это просто я не могу воровать ваше время и пересказывать абсурд. Просто посмотрите даже. Это как они объясняли, откуда у виолончелиста Ралдугина миллиарды долларов в офшорах. Когда, как ты думаешь, умные пацаны, входящие в круг офшоров Сандалвудс, узнали о том, что у России будет сейчас большое похолодание с Западом? В каком году, как думаешь?
Слушай, я и не угадаю. Не угадаешь. Они как и позже могли, так и раньше.
Никогда не угадаешь. Значит, смотрите, немножко я опять залез в пакеты данных, значит, Panama Papers, вот как раз где нам дату-то дали всю, да, где нам всю дату дали. И посмотрел. И получилось у меня следующее. Пик закрытий компании с российскими офисерами – это 15-й год. Но вся вот эта большая сетка Сандалвудс, виолончелиста Ралдугина, была пристрелена 31 октября 2013 года. Поэтому мне кажется, что некоторые, скажем так, офисеры, да, они сердцем уже чувствовали, чем все это дело закончится. Есть ли сейчас... Вот сейчас я буду аккуратно говорить, ты меня, если что, затыкай очень быстро. Значит, как с моей точки зрения, моей частной, богословской, совершенно ни на что не претендующей точки зрения, это сейчас устроено. Это устроено так. Мы это можем отчасти проследить по истории Шамалова-младшего, Кирилла Шамалова, сына друга президента, который был недолгое время женат на дочери президента. Это доли в компаниях, типа Нефтехима. Да, доли в долях в компаниях, которые записаны уже не на офшоров, а на держателей в России. И второе, ну, понимаете, сейчас еще так тоже аккуратно говоря, для большого инвестора, ну, как бы имеется в виду потенциально как инвестора окружения президента, времена в России плохие, потому что вложить на Запад ничего нельзя. Кругом санкции. Поэтому я тоже как бы очень аккуратно буду говорить. Полностью непрозрачной для российского общества является работа институции, которая называется Российский фонд прямых инвестиций. Это та самая институция, которая подарила нам вакцину «Спутник». Насколько я понимаю, это выглядит сейчас таким образом. Ты приходишь, если ты, например, Ротенберг, допустим, ты приходишь в Российский фонд прямых инвестиций, говоришь, давайте я вот здесь, вот сюда вам поставлю, типа, 100 миллионов долларов, а вы 100 миллионов долларов из ваших чистых денег вложите на Западе где-нибудь. А вот как бы примерно.
Так и происходит.
То есть то же самое, что с коррупцией в другом смысле. Да? Это все обелялось и достигло некоторого предела легализации, когда это выглядит как, например, использование квазигосударственной инвестиционной компании в качестве хаба для денег путинского круга. Плюс, как говорят, довольно активное использование инфраструктуры банковской Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и других арабских стран. Потому что там, конечно, и due diligence другой, имеется в виду, там по-другому проверяют деньги клиентов. Еще одно важное обстоятельство, перед тем, как уже перейдем к прекрасной России будущего, вот, как всегда, еще одно очень важное обстоятельство, надежда большая на китайских товарищей, на то, что китайские товарищи поработают в большой, ну, в масштабах русских денег и китайского финансового рынка, маленькой, построят русским маленькую прачечную, полностью не сбылись. Китайские банки одни из самых жестких по исполнению пункта «Know your client».
Ну, опять же, вот Путин, дворцы, аквадискотека, еще что-то. У него же все государство. Зачем?
Ну, нет, ты понимаешь, там есть какое-то количество историй того, как они по-идиотски потратили деньги. Есть какой-то, как есть, конечно. Да,
ну, где нет. отдыхать, Путин? Они, мы же знаем, они, где он отдыхает. Не, Андрей, это государственная история.
Ну, слушай, история. Они, когда они начинали это все делать, они не умели. Им казалось, что вот они сейчас присядят тут до 4-го года, когда Путина, значит, выкинут из Кремля и придет Зюганов снова, заработают десятки миллионов долларов. Ну, типа, построят дворец всех хороший, да, для всех. То, что у них потом на круг... Там же проблема, что, может быть, вообще бессмысленно говорить, сколько денег у Путина, лично у Путина, потому что
там,
он...
Наверное,
данный...
не...
Да, то есть там как бы, ну, это неправильная постановка вопроса. То, что уже в эпоху Пугачева, банкира, значит, недавно давшего пятичасовое интервью...
Наговорил.
Да, так, неважно. Уже по Пугачеву было видно, что это не десятки миллионов долларов. Да? То есть они вдруг столкнулись с тем, что это деньги намного больше. Потом они нахлобучили ЮКОС, и оказалось, что это миллиарды. И нужно ему чего-то свое. Ну да, ну нет, ну слушай, ну вот как, ну подожди, государственные. Не надо. Вот эта резиденция на Алтае, она не государственная, она частная. Один из домов его наверху в горах на юге России, в Сочи, тоже она не государственная, частная. На какие деньги Медведев построил психак о себе? Нет, если бы мне показывали Путина, который каждый год, например, летает в изумительную старую советскую резиденцию на Волге, нет, на Волге, где вот он Меркель туда возил, да, где там Волга, поворот, это в районе Тольятти, изумительная резиденция, да, я бы сказал, окей, нет проблем, Путин отдыхает за государственные деньги. Ну, во-первых, как бы то, что он отдыхает за государственные деньги, довольно дорого стоит, а во-вторых, кроме государственных денег, у него все равно по-прежнему существует какая-то вот эта система, значит, изъятия на фонд памяти, ну, как в Чечне это работает, в Чечне это легальная схема. Все бизнесы делают пожертвования в фонд памяти Ахмада Хаджи Кадырова.
И там уже распределяется.
И там уже Кадыров решает, кому, да, кому да, сколько дать. У нас да. это все-таки пока чуть более, ну, такая относительно приличная система, ну, как приличная, но как бы очень много мест, где бывает Путин, где он спит, где он ест, где ему хорошо, которые построены не на государственный счет. Извини меня, пожалуйста, я хочу... Вот сейчас взорвусь опять. Построена в 2006 году шикарная резиденция Константиновский дворец. Великолепно. Вот те гостевые домики, вот те основной мэнер-хаус, дворец. Да ё мать, ты езжай туда, отдыхай. Он, то ему хочется вот эту резиденцию, значит, со стеклянными стенами в пол, да, чтобы Мишка приходил на Алтае зимой. То ему хочется со стерхами полетать. Это, к сожалению, вот не за государство.
Что за система? Чему соответствует? Императорская Россия?
Не-не-не, это какая-то вот... Нет, ну слушай, в императорской России у всех членов императорской фамилии были налоговые скидки, они не платили налогов за недвижимость. То есть вот, налоги-то ну, были в стране, они просто их не платили.
Ну вот что это?
Ну, Андрей, ну вот смотри, пример. 2018 год, арестован, можно сказать, что это Дмитрий Медведев в Малайзии или Игорь Иванович Шувалов в Малайзии, Наджиб Разак, предмет, который дал Малайзии, значит, по 8% экономического роста, сделал реформы, все круто, образец был для наших руководителей долгое время. Арестован, у него дома лежит ювелирки на 200 миллионов. Почему? Потому что это исламская страна с не очень развитым банковским сектором. Плохо отмывалась, да? Ну, как бы.
Ну, как в советское время вот это хлопковое дело. Да. Когда там нашли у узбекской верхушки, да, золото, миллионы... Причем, а куда? Вот в советское время вообще...
Куда
их денешь? Они у тебя просто лежат.
Конечно.
Ты их даже потратишь.
Ну, то есть вот ты хочешь купить себе машину. Все белые «Волги», значит, расписаны с конвейера на несколько лет вперед.
Ну, наверное, ты можешь купить белую «Волгу».
Ну,
но
ты можешь,
но «Чайку» ты уже не купишь, потому что тебе не положено.
Ну, топчик – это уровень жизни Высоцкого, когда ты можешь на деньги, значит, жены купить себе по путевке специально из ВЦСПС, тебе выписывают путевку, что ты можешь купить подержанный «Мерседес» в Южно-Портовом рынке. Или как себе покупал «Мерседес», собственно говоря, мой любимый советский исполнитель «Ах, белый теплоход». Да.
Ну, вот это...
Вот памяти нет совсем.
А так, ну вот ты набрал, да? А куда тебе деть? Ты же не можешь. И у тебя эти деньги просто лежат.
У нас ты видишь, как это работает. Первое. У нас возникает перепроизводство недвижимости. Астрахань. Плюс. Рыбалка. То есть на каждый вид развлечения ты строишь себе какой-то замок. Это у меня замок для охоты, это у меня замок, значит, для рыбалки. Второе. Перепроизводство постоянное престижного потребления. Ну, они не едят ту еду, которую мы едим. Ну, вспомни постоянно вот эти тоже Медведев на этом палился, вот эти все его фоточки со стереосистемами, которые стоят 100 тысяч долларов, типа того, на... В смысле, куда инвестировать, до 2014-2015 года все у нас было нормально. У нас была хорошая элита, и ни у кого дома не лежало на 200 миллионов долларов, знаешь, там, брюликов, Микимота или...
А сейчас, видишь, губернаторов-то берут.
А губернатор а берут, а там часы и брюлики, потому что мужику вот эти... То есть, мужику принесли...
Что, подкинули? Ну, да, мужику... кстати, некоторым, может, и подкинули.
Нет, ну кто-то ему там что-то принес, подарил, как бы он взял, потом открывает, там какие-то часы за, там, за 100 тысяч долларов. Да? Немножко по-другому у нас это работает, это никакая не императорская Россия, это императорская Россия в части только тех людей, которым это вот буквально дано, как, знаешь, слово «дача». Ну, да. «Дача», оно от того, что дали. Да? У всех остальных это был очень хорошо налаженный квазикоррупционный бизнес на уровне вот этих тем, и деньги, которые нормально раскладывались. Ну да, русские тратили как сумасшедшие, но более или менее они как бы тратили дом здесь, дом здесь, дом здесь, дом здесь. Ну вот история с Арашуковым, там все понятно.
А сенатор от одной из Кавказских республик.
Да, в истории с Арашуковым вы это прям можете видеть глазами, вот вы туда приходите, там, значит, что интересно, вот у братьев Магомедовых как раз денег дома много не нашли.
Ну, это, извини,
фотографии.
Бизнес.
Да, вот, там уже векселя, там уже какие-то бумаги на предъявителе, там уже просто в пятитысячных купюрах кэш не лежит. Нет, я честно, сейчас вот последние 5 минут хулиганства и перейдем, значит, а можно ли не воровать. Я думаю, что у Путина, конечно, есть survival kit. Ну, то есть у него, конечно, есть там в разных местах, где он бывает регулярно, у него есть сумка, в которой лежат там некоторое количество документов, кэш, пистолет, паспорт.
Я думаю, раскрыл что... секрет.
Ну нет, я думаю, что он просто, во-первых, он по духу еще немножко Джеймс Бонд, а во-вторых, ну, мне кажется, он до сих пор допускает, что в какой-то момент может такое произойти. Вот как оказалось, у Януковича мило не было. И он, значит, наспех, наскоро, забыв двоих человек собственной охраны...
Батон забыл.
Да, да, батон забыл, охрану потерял. Вот эта суета перед вертолетом. Картины нести, картины не нести.
Картины не той
картины
системы.
Не... Картины не той системы, значит, Янукович. Ну вот у Эрнста очень приличная есть картина, кстати, которая зарегистрирована на его офшор. Вкус у Константина Львовича безупречный. Слушай, ну он царь, да, понятно, что как бы что он хочет иметь, то он и более-менее имеет. Ну, конечно, это не императорская система в том смысле, что у нас нет обособленного имущественного комплекса президента Российской Федерации в смысле совокупности его личных денег.
Может, логичнее-то туда вот уже пойти?
Нет, если ты мне сейчас ставишь вопрос, каким образом обеспечить легализацию привычек российской элите к
вот,
образу
да,
жизни...
Да, да. Красиво сказал, да.
Как это сделать так, чтобы общество этот образ жизни признало легитимным, я тебе на этот вопрос могу дать только один ответ. Таким способом, как в Великобритании, наличием агрессивной желтой прессы. Пусть они безумствуют, как хотят. Если ты при этом даешь возможность прессе рассказывать, в том числе с зум-камерами, которые будут снимать их дряблые, с плохой осанкой тела на балконах их дворцов с малолетними проститутками, я имею в виду наших руководителей, значит, так и должно быть. Невозможно. Элита... Вот что мы, что мы узнали по итогам Pandora Papers? Да, заголовок, который только дебил не поставил на этой неделе. Из Pandora Papers, как из Panama Papers, мы узнали одну простую вещь. Весь истеблишмент планеты Земля – это охренительные жадины, сластолюбцы и дебилы. Ну вот, ну хорошо, ну если Билл Клинтон тусовался на острове секс-маньяка и торговца женщинами Эпштейна, это же не Николай Платонович Патрушев его тут отправил, понимаешь? Если семейство Клинтонов, вот они насобирали 100 миллионов долларов, да, там, на том, что они читали лекции бизнесу. Где там лоббизм, где чтение лекций, как ты разберешь?
Ну, то есть наши-то не сильно...
Ты знаешь, наши были по уши в дерьме, крови, черных деньгах, арматуре, утюгах и кожаных куртках. Ну, это было 25 лет назад. Сейчас, по большому счету, это довольно тихое, занудное, много ворующее, но крайне озабоченное вопросом хотя бы квазилегализации.
Вот как легализовать?
Выборы сделай свободные. Пусть они все пройдут в Думу, пусть они все сидят в Думе и кидаются друг друга какашками. Пусть потом одна большая партия посадит другую большую партию, пусть потом другая большая партия выйдет на свободу и посадит тех, кто их посадил, и лет через 20 все будет хорошо.
А что, расписать Ростех Чемизова, акционировать, пусть занимается или как?
Ой, нет, ну слушай, как бы в неолиберальной парадигме, да, я тебе должен сказать, да, конечно. То есть я тебе должен сказать так.
То есть все надо расписать.
То есть если ты хочешь спросить, как это надо сделать по действующему на сегодняшний день, но написанному 10 лет назад учебнику экономики, то ты абсолютно прав. Вызывается Сечин и говорит: Сечин, вот тебе 30% Роснефти. Ты управляешь трастом, где лежат эти акции. Они там лежат на 100 лет вперед. Вот тебе конкретный KPI корпоративный, и не приходи просить скидку. Но если ты все сделаешь, ты миллиардер. Долларовый, честный, за управление крупнейшей российской нефтяной компанией. Вызываешь Чемизова и говоришь, что ты, циркон, не циркон, как бы, да? Все, акционируй, получай 25 плюс одну акцию на траст, которым ты будешь управлять. Вот продал ты на 10 миллиардов долларов оружие, полярда положи себе в карман, пожалуйста.
Честно. Не,
честно, как бы, да? Других способов... Нет, ну, конечно, в принципе, теоретически все это уголовное дело. То есть вся история России с августа 99 года, в принципе, упаковывается в одно большое, очень-очень большое уголовное дело. Я не думаю, что это правильно. Другой вопрос, как бы я хотел...
Ну, что-то делать же надо с этим.
Нет, ну, самый простой способ, да, все к чертовой матери приватизировать, отдать это тем, кто на этом сидит сейчас, и пусть лыжня, то есть рыночная экономика в каком-то виде, пока скажет, кто тут великий менеджер, а кто жулик, которого Путин посадил просто потому, что он его друг. Другие способы какие? Ну, другие способы – это социалистическая революция. Не когда ты, например, вот, ну, вот, типа, пришел к власти Навальный, да, и мы понимаем, что впереди нас ждут 25 лет уголовных процессов. Ну, вот как
бы. Ну, кто знает, кстати, мы же не знаем.
Ну,
не делай прогноз.
Ну, да, да, нет, ну, предположим, да, то есть мы исходим из того, что борцы с коррупцией, если они придут к власти, они как бы нам устроят 25 лет процессов антикоррупционных. Я не уверен, что от этого кому-то станет лучше, честно говоря. Я не уверен, что те новые люди, которые придут, будут управлять этим лучше. Но, с другой стороны, я точно так же не уверен, что вообще то, что мы называем рыночной экономикой, что это вообще правильный способ распоряжения такими... Ну, у нас в стране, грубо говоря, понимаешь, если все вот это отобрать, во-первых, да, куда девать такое количество дач, ну, мы с тобой это уже обсуждали в выпуске про прекрасную Россию будущего. Во-вторых, да, денег действительно много, эти деньги можно направить на хорошие дела, но извините меня, пожалуйста, когда придут к власти, значит, те, кто придет к власти и начнется прекрасная Россия будущего, они столкнутся с теми же самыми проблемами. Что эти деньги нужно через губернаторов как-то раздать, сделать дороги, построить больницы и так далее, и так далее, и так далее. Будет бюрократия Навального делать это без коррупционной премии? Не будет бюрократия Навального делать это без коррупционной премии? Я не знаю. Элита хочет много кушать. К сожалению, любая. Тут как бы ничего не... Тут никаких рецептов по этому поводу у нас нет. Ну, слушай, ну вот великий социолог Джон Ури написал книжку «Офшоры», да. Под конец жизни он написал книжку «Умер». Как бы это человек, который написал великую книжку о мобильностях, да, о том, что в принципе, как бы, да, вот эта ячейка общества государства, она начинает размываться за счет появления, как бы, совершенно других образов жизни. По-другому человек стал жить. И вот в конце жизни он вдруг увидел офшоры. И он понял, что на самом деле-то, ну, это же кошмар. Ну, это же объективный кошмар, да, что вся мировая элита ворует. Ну, живите как-то с этим знанием. Подытоживая, много они у нас воруют? Много. Ну, воруют все-таки много. Пытаются ли они обставить это воровство и сделать его более цивилизованным? Ребят, честно, объективно пытаются. Изо всех сил пытаются как-то это...
Так в хороших домах.
Да, чтобы было прилично.
Научиться бы, да, вот как это про двери ты говорил.
Если бы еще на это, на все сверху накрутить нормально работающие, вращающиеся двери, когда не надо у Чемизова или Абазова забирать сначала 100 миллионов долларов из бизнеса, чтобы он пришел на госслужбу, потом, чтобы он не воровал на этой госслужбе еще 100 миллионов долларов, потом еще посадили, это некрасиво. Я согласен с тобой. Но по большому счету никаких других видимых нам, предлагаемых нам каким-то знанием о коррупции в обществе способов, кроме как раздать то, что есть тем, у кого деньги уже есть, ну, мы придумать
не можем. Ну, да, как-то вот у меня есть давняя теория, что, значит, для того, чтобы у нас появились какие-то политики, да, вот что-то, вот какая-то, значит...
Культурка минимальная.
Да, система не только вертикальная, надо было, значит, вот, ну, сейчас они вытеснены, да, мы это обсуждали, по-моему. Бывший криминалитет, который стал легализоваться, еще чего-то.
Мы об этом
надо,
говорили.
Да, дети, образование, сами некоторые поучились, да, уже успешные менеджеры средние. Даже не на связанном с государством бизнесах, в принципе, есть такие. Ну и эти, ну что, вот, да, ты знаешь, апокалиптично, да, опустили руки и сказали, ну вот, Дерипаска наш Форд. Да, вот, вот как бы...
Ну, какой, ну, какой...
Какой-никакой, да. Вот. И пусть там, я не знаю, кто-то, какой-нибудь министр, да, там, идет к нему работать, не, а потом возвращается.
Есть такие примеры, но их очень мало. Вот я сейчас назову под конец передачи уже фамилии людей, которые сделали это совсем красиво. Дементьев, Андрей, был такой замминистра промышленности, отвечал, в частности, за автопром, за АвтоВАЗ. В тяжелейшие годы поработал, занес программу радикального сокращения, значит, расходов АвтоВАЗа, чуть не был, чуть его Путин не убил за это потом, потому что очень радикально много было, надо народу уволить. Потом все-таки довел до ума программу, нам помог Ростеху, опять же, договориться с Рено, взять кредит там и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Ушел, сделал инвестиционный фонд, что делает? Берет деньги у людей богатых с легальным состоянием, приходящих на госслужбу, берет их в управление. Второй такой пример, Кирилл Андросов, работал в аппарате правительства у Путина, тоже инвестиционный фонд, у него, в частности, там некоторые сейчас министры и другие госслужащие, они ему деньги отдают в доверительное управление, когда на госслужбу
ходит. Доверяют.
Да. Ребят, сделать это так, чтобы это было по-русски справедливо, нельзя, потому что капитализм, в принципе, по-русски несправедливая вещь. Да, это вещь, которая поощряет жадность, воровство и, что самое главное, безумное, спесивое растрачивание денег. Но сделать так, чтобы это было прилично в рамках мирового канона, который, в принципе, допускает наличие такой вещи, как офшоры, можно, примеры такие есть, но, к сожалению, в эту сторону движемся мы недостаточно быстро и недостаточно, я бы сказал, последовательно. Вот. Ну что, на сегодня все?
Все.
Вроде обсудили. Все. Спасибо большое. Обнимаем вас. Ставьте лайки, ставьте колокольчик.
Колокольчик.
Слушайте нас, смотрите нас, пишите, как я сегодня не перебивал Андрея, я подчеркиваю.
С осанкой проблемы у нас.
Да, но
все. Но вы донатьте, пожалуйста.
Ребят, ну да, ну вот вы можете... Пойдем то есть, да, вот как бы, у меня вообще трое детей. Мне, да, помогите, помогите нашей осанке. Вот, если вам не нравится наша осанка, помогите нашей осанке. Скоро, скоро будет у нас большое мероприятие. Мы его анонсируем на следующей неделе. Там все будет...
Весь праздник жизни.
Да, там будет праздник жизни, заодно все и проверим. Спасибо, пока-пока.
Пока.